Я начал о том думать еще до того, как мы вышли из степей. Я был молод во время Первой войны, но помню одно. Обороны не выигрывают. Лагерь, который отобьет нападение, не победит врага, а лишь научит его нескольким новым вещам. Также ежи учили лиса, как к ним подойти. Пока, в конце концов, кочевники не отыщут нашу слабую точку. Взгляни, они поймали нас в месте, где нет воды. Пока что мы можем доставлять ее по рампе с другой стороны гор, но ее едва хватает. Пьем мы и животные. Мы поливаем борта и крыши фургонов. Тысяча бочек ежедневно должна съехать вниз, чтобы нас не сломили жаждой. А когда мы получим колесницы других лагерей, нам понадобится 5000 бочек ежедневно. Рампа начнет работать только на то, чтобы наполнить наши глотки. Потом будет еще хуже, ты же знаешь.
Знаю.
Мы уже говорили об этом. Но у нас нет выхода. Или сила, или свобода в выборе дороги.
Ты что, и вправду хотел бы выехать на возвышенность караванами по 1000 фургонов с одной волной для их защиты?
Но теперь это не важно. Важно, что мы не можем быть ежом, который ждет, пока лису надоест. Этому лису не надоест, потому что он должен нас победить. И в конце концов он найдет способ. Если мы дадим им время, они построят собственные осадные машины, сделают подкоп, сложат жертву в 1000 коней и призовут орду демонов, которую наши колдуны не удержат. Мейханцы говорят, что невозможно выстроить неприступную крепость, а воины не выигрываются ожиданием. Я им верю. Мы должны ударить.
Совет лагерей может не поддержать этот план.
Совет?
А с каких пор совет решает на поле битвы?
Так ли нам нужно поступать? Сзывать совет каждый раз, когда мы повстречаем какие-то трудности? Перед каждой битвой станем отправлять послов к кочевникам, прося их о времени, чтобы собрать совет?
Лагерь Нефхар должен был открыть нам дорогу домой. И ты сам просил об этой чести, помнишь? Что теперь? Закроемся в рогатой городьбе и станем ждать, пока нас сломят? Или когда закончатся у нас припасы?
Ты, Боутану, ты решаешь, как нам защищаться. Потому решай.
Кузнец цедил слова сквозь зубы, не отрывая взгляда от сражающегося лагеря. Там как раз очередной Акер отходил, оставив на земле с десяток трупов.
«Они вернутся».
Эм Клэбес словно хотел положить ему руку на плечо, но в последний момент сдержался. Андеверс засопел, как раздутый железной рукой мех, и стиснул кулаки.
«Это было мое решение», — рявкнул он.
«Это я их туда послал. 12000 человек. Повел себя словно ребенок».
«Это было наше решение», — поправил его Боутану. «Твое, мое и Аве-Аве-Роха. Если бы кто-то из нас не согласился, мы бы их туда не отослали. Впрочем, с ними Орне, а ее гнева боятся демоны огня. Будь у них проблемы, мы бы увидели, как пылает небо».
«Дружище».
Слово повисло между ними, и крупный мужчина не знал, то ли ему обижаться, то ли ощутить свою значимость. У Анахо было множество преимуществ, а наибольшим оставалась недосказанность.
«Дружище!»
— кулаки кузнеца хрустнули.
«Ты смотришь на кровь на снегу и не видишь трупа. Смотришь на кочевников, которые готовятся к долгой осаде, и не видишь их уверенности и спокойствия. Они знают, что наши колесницы вне лагеря. Они ведь сами их отсюда выманили. Однако не выказывают ни малейшего беспокойства. Не строят дополнительных укреплений, не отсылают конную армию на юг. Я готов поспорить на моих породистых лошадей, что Кихдару Кредо уверен в том, что колесницы погибли. Он поставил на них ловушку, из которой им не уйти живыми. И это моя вина. Только моя».
Стрелы засвистели. Застучали градом в высокие борта. Часть промелькнула над боевым фургоном, увлекая за собой полосы дыма и фырча в воздухе.
Фр, фр.
Пламя, привешенное к древкам, не желало гаснуть. Намоченные смолой мотки ткани сыпали искрами и горели. Даже когда стрела безопасно падала на землю. А на землю падали не все. Кочевники изменили тактику. Часть стрел посылали высоко над первой линией, так что некоторые долетали до жилых фургонов. 100 шагов — это мало, чтобы обеспечить безопасность. Жилые фургоны не были настолько огнеупорны, как боевые, а потому большинство крыш и бортов обложили мокрыми пледами, а отряды добровольцев, укрываясь заплетенными щитами, бегали между фургонами и гасили стрелы, в том числе и те, что втыкались в щиты и тела. Каждому следовало каким-то образом приносить пользу. В осажденном лагере не было места для лежебок и маленьких трусов. Кейла бегала зигзагами. Это могло утомить, но было куда разумнее, чем попытка сократить путь, которая кончалась горящими стрелами в щите. Или в заднице. Эту истину вколотила ей в голову не Эва, когда они сменяли повязки. «Держи щит над головою и не отходи от фургонов», — повторяла та столько раз, что это выглядело словно какое-то заклинание. «Твоим отцом может быть Ан Лейд всего лагеря. Это означает только то, что тебе надо стараться больше остальных». А потому все три старались, раз за разом вызываясь добровольцами на разнос воды и стрел среди экипажей боевых фургонов, а еще на разнесение информации. Кейла взяла под опеку Савалейт, малую змею, самый малый самостоятельный отряд боевых фургонов, 20 повозок. Именно столько позволяло сформировать четырехугольник шириной в 5 фургонов, внутри которого свободно разместились бы все лошади. Отец когда-то объяснял это парням, а она подслушала, делая вид, что шьет. 4 боевых фургона могли создать четырехугольник, охраняющий один оль или поле. Но все эти повозки тянулись 16 лошадьми, а на одном оле помещалось самое большее 4 животных. То есть одна запряжка нуждалась в одном поле для своих лошадей. А значит, какое наименьшее количество боевых фургонов необходимо, чтобы те могли результативно охранять собственные упряжки? Ее братья были настолько туповаты, что она успела сосчитать все 10 раз, прежде чем один из близнецов несмело переспросил. 16? Так и было. Но при 16 фургонах все пространство внутри такого малого лагеря заполнено лошадьми. Здесь невозможно передвигаться, а запрягать и выпрягать животных становится пыткой. А потому наименьшим самостоятельным отрядом боевых фургонов считается малая змея в 20 экипажей, под предводительством хавера или же ужа. 20 фургонов может поставить четырехугольник на 25 олей, внутри которого поместятся все лошади, и еще останется достаточно места для людей. А в рогатой городьбе 20 фургонов создают 2 зуба, 2 треугольных шанса, словно клыки, ищерящиеся на врага. Именно поэтому Кейле приходилось бегать зигзагом. Прямо, поворот, прямо, поворот, прямо, поворот, прямо и назад. Конечно, дело было не в линии фургонов, всего лишь в стрелах. Некоторые летели под таким острым углом, что падали всего в нескольких шагах от экипажей. Пожелая она сократить дорогу, пришлось бы бежать через обстреливаемую территорию. Путь вдоль линии фургонов был безопасней, хотя и здесь она нашла всего-то в футе 2 от бортов несколько дымящихся культяшек стрел. Те должны были упасть почти отвесно, а воткнувшись в землю, некоторое время горели, будто маленькие факелы. И именно поэтому ей и выдали все ее инструменты. Носила она плетеный щит, достаточно легкий, чтобы с ним бегать, и достаточно крепкий, чтобы удержать падающую с неба стрелу. Надела куртку из воловьей кожи без рукавов, снаружи обшитую подбитым металлом полотном. Неева говорила, что в этом ей будет жарко, но если Кейла снимет панцирь, то она лично воспользуется ее головой как наковальней, в которую станет лупить молотком. И не соврала. Было жарко, словно в кузнице. Пробежав несколько раз вдоль повозок, Кейла едва могла двигаться. Пот слеплял ей волосы, она с трудом переводила дыхание. Щит она удерживала одной рукой над головой, прижимая второй к груди 2 баклаги с разведенным вином. На спине несла перепоясанную ремнями плетеную корзину с едой. Все вместе, доспех, щит и припасы, весило почти половину от веса ее самой. Оставалось у нее стойкое впечатление, что пробеги она еще немного и превратится в высушенный скелет, обтянутый сморщенной кожей. Это был ее 3-й тур за сегодня. Бегала она вдоль высоких бортов, входила внутрь, бросала баклаги и корзину с едой и возвращалась за припасами для следующего экипажа. Подле 1-го фургона для нее оставили телегу, наполненную едой и питьем, но Кейла была маловато, чтобы ее тянуть, а потому бегала туда и обратно. Такова уж судьба хромого жеребенка. Кочевники выпустили очередной залп. Фырчание подлетающих стрел звучало почти как трепет крыльев малых птиц. Присесть, щит над головой, скорчиться и ждать. Сперва быстрый глухой стук в борта боевых фургонов, потом фр-фр-фр стрел, летящих ко второй линии, и 3-я волна, идущая по крутой дуге прямо в небо, чтобы упасть почти отвесно, ударяя в защитников сверху. Фр-пак! Фр-пак-пак! Стрелы втыкались в мягкую землю с таким звуком, словно большой кот лупил лапой в мешок, наполненный мокрой мукой. Она и сама не понимала, откуда такие сравнения, но когда сжималась под щитом, прикрыв глаза, видела это все очень отчетливо. Большой толстый котяра, играющий с мешком муки. Такая вот картинка. И тогда кот ударил лапой в ее щит. Зашипела, заскворчала, разнеслась вонь горящей смолы и что-то укололо Кейлу в руку, которой она удерживала защиту. Девочка почти вскрикнула и почти вскочила, но стрелы продолжали падать вокруг, а потому она закусила губу, считая до 10, и только когда несколько мгновений подряд ни одна стрела не ударила в землю, она встала и осмотрела щит. Посредине, словно посланная мастером-лучником, торчала окрашенная в зеленая стрела. Древко над плетенкой почернело и все еще слегка дымилось. Она вырвала стрелу и осмотрела наконечник, острый и снабженный крюком, который должен был воткнуться в дерево и позволить привязанному к древку огню перескочить на него. К счастью, с намоченным водой лозняком справлялся он не слишком хорошо. Влажные ветки сдерживали огонь. Но все равно острие наконечника оцарапало ей руку. Можно сказать, она пролила первую кровь. Это было всего ничего, красная точка на рукаве. А потому Кейла пожала плечами и помчалась дальше. Двери ближайшего боевого фургона стояли открытыми. Она вскочила внутрь, отбросила щит в угол и со вздохом сняла со спины тяжелую корзину. Боевой фургон был длиннее, шире и выше, чем жилой, и, что важнее, на нем отсутствовала крыша. Пол, посыпанный влажным песком, находился на добрых 3 фута выше, чем в обычной повозке, а борта, достигающие роста взрослого мужчины, прорезывали бойницы. К ним крепились дополнительные плетеные полосы, уже пробитые стрелами, но в большинстве своем целые. У этого фургона не было маленькой башенки. Единственное прикрытие сверху представлял собой тяжелый щит, упертый в стену. Несколько стрел, догоравших на песке, ни на кого, похоже, не производили впечатления. Кейла почувствовала укол зависти. Хотела бы и она настолько не бояться.
«Еда», — сказала девочка.
«И питье, не забывая питье».
«Питья нету. У вас фургон горел, потому пришлось использовать все, чтобы его погасить».
Эсобар улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. Улыбка никогда не касалась его глаз. Взгляд этот появился у него в тот день, когда умерла мама, а она все еще не смогла к нему привыкнуть. Словно смотрел на нее чужой человек. К счастью, Нердонар вел себя более-менее нормально.